Встреча с Хиллари Клинтон поднимет вопрос о защите прав человека в России. До 50 человек, задержанных в центре Москвы, остаются в отделениях милиции. Владимир Путин и Вэн Цзибао проводят сегодня переговоры в Пекине.
Выпуск новостей подготовила и представила вам Надежда Фетисова. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 13 октября. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в Москве. Россия и Китай – союзники или соперники? Издательство «Молодая гвардия» против писателя Арбитмана. А также в нашей программе «Обзор прессы» и наша постоянная рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Еще раз напомню вопрос. Считаете ли вы Китай союзником или соперником России? Ответить на этот вопрос вы можете в прямом эфире в середине часа, позвонив нам по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Отправив смс-сообщение на номер 8 903 743 2801. Оставив сообщение на пейджере в Москве 660 1055 абонент «Радио Свобода» или отправив нам письмо по электронной почте. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И у нас есть интернет-сайт www.svobodanews.ru, на котором вы также можете принять участие в дискуссии на нашем форуме. Итак, сегодня в Москве начинаются переговоры госсекретаря США Хиллари Клинтон с российским руководством. Запланированы встречи Клинтон с президентом страны Дмитрием Медведевым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Как отмечается, главными темами на этих переговорах станут ядерная программа Ирана. В США ждут поддержки России и санкций против этого государства. А в Москве ждут разъяснения относительно новых планов Америки относительно системы противоракетной обороны в Европе. Кроме того, накануне российские и американские эксперты начали работу над новым соглашением по СНВ-1 о сокращении стратегических наступательных вооружений. В ходе визита Хиллари Клинтон побывает не только в Москве, но и в Казани, где встретится с президентом Татарстана Ментимером Шаймиевым. И выступит в Московском госуниверситете, а также, как вы только что слышали в новостях, встретится с российскими правозащитниками. О визите американского госсекретаря в Россию мы беседовали с политическим экспертом Андреем Пьянковским.
Что касается новых планов американской системы ПРО, то Лавров уже сделал заявление достаточно позитивное, что в отличие от предыдущих планов третьего позиционного района, они Москву не беспокоят, и здесь можно найти общее понимание, но тем более, что речь идет о нечто, что будет там в лучшем случае в 2015-2018 году, да. Кроме того, я должен сказать, что практически все серьезные военные эксперты в России в том числе понимали, что вот эти 10 перехватчиков в Польше и радар в Чехии, они никакой угрозы российскому потенциалу ядерного сдерживания не представляли. И, в общем, весь шум, который был вокруг этого поднят, он был скорее политический на тему, а кто, собственно, хозяин Центральной Европы. Речь была не о безопасности, не о стратегической стабильности, а о стремлении Москвы показать, что без ее согласия никакие там серьезные оборонительные планы в Центральной Европе осуществляться не могут. Такая психологическая заноза снята, поэтому я не вижу, собственно, какие сложности могут возникнуть на переговорах в Москве по этому вопросу, тем более после такого весьма примирительного заявления Лаврова.
Отказ американцев от системы противоракетной обороны в Европе – это, Россия отвечает тем, что поддерживает санкции против Ирана.
Официально и представители МИДа, и наши такие ококремлевские эксперты, они от такой интерпретации открещиваются, что каждая проблема, она должна рассматриваться как сама по себе. Медведев, на мой взгляд, изобрел такую гениальную форму, с одной стороны, ни к чему не обязывающую, а с другой стороны, показывающее такое конструктивное движение навстречу. Помните, он сказал, что вообще-то опыт показывает, что санкции, как правило, неэффективны, но иногда они становятся неизбежны. Вот эта вторая часть, иногда они становятся неизбежными, она была с большим энтузиазмом воспринята в Вашингтоне. Во-первых, до самого рассмотрения санкций еще очень много времени. Это произойдет в Совете Безопасности не раньше, чем в декабре. Потом ведь Россия поддержала уже 3 проекта санкций. Дело-то ведь дьявол в деталях. Весь вопрос о том, насколько серьезные будут эти санкции.
Вы назвали третью главную тему этих переговоров. Это договор о стратегических наступательных вооружениях. Нужно новое соглашение заключить до 5 декабря. Насколько сложно будет работать над этим?
Вот мне кажется, что они напрасно спешат. Это очень серьезное соглашение, которое обычно годами всегда готовилось. Самым простым решением было просто договориться о том, что автоматически продлить действие прежнего договора там на год или на несколько месяцев. Ну, во-первых, не было серьезной дискуссии ни в кругах экспертов, ни в России, ни в Соединенных Штатах. Вот меня, например, смущают объявленные планы сократить наш ядерный потенциал в 3 раза. Мы же живем не в мире пары 2 держав России и Соединенных Штатов. Есть еще Китай. При глубоких сокращениях ядерного потенциала мы просто сравняемся и с китайским потенциалом. А ведь Китай обладает совершенно неоспоримым, значительным преимуществом над Россией на конвенциальном уровне вооружений и вооруженных сил. Ну, хотя бы в силу своего демографического фактора. То же самое в Соединенных Штатах. Я не уверен, что серьезность сокращения, тем более объявленная Обамой, вот скажу совершенно прямо, нелепая идея ядерного нуля, будет принята и американским политическим сообществом. Пока, мне кажется, что вот такая спешка с этим договором, она отвечает как бы вот интересам 2 молодых политиков, Медведева и Обамы, которым нужен срочно какой-то яркий успех. Особенно после того, как Обама был награжден Нобелевской премией мира.
Андрей Андреевич, а вам что-нибудь известно о работе российско-американской комиссии, которая вот совсем недавно была создана?
Это по гражданскому обществу, Макфао и Суркова вы имеете в виду? Uh-huh. Абсолютно ничего не известно.
Ну и последний вопрос. Хиллари Клинтон поедет еще в Казань разговаривать с Митимиром Шаймиевым. В чем может быть подоплека этого визита?
Ну, официальный представитель ГСДП отвечал на такой вопрос на пресс-конференции. Он сказал, что мы хотим что-то подчеркнуть для американского общества, что Россия – это многонациональная страна. Поездка в одну из национальных республик – это проявление уважения к такому разнообразию региональному, географическому, этническому России. И находится вот как раз в русле того расширения гражданских связей, расширения личных человеческих связей между американцами и русскими. Шаймиев однажды выступал с резкой критикой по серьезным внешнеполитическим вопросам во время Югославской войны. Он резко протестовал против такой нашей односторонней поддержки сербов против албанцев. Но это было уже более 10 лет назад. И заверяю вас, внешне политических высказываниях Шаймиев будет абсолютно дисциплинирован.
На мои вопросы отвечал политический эксперт Андрей Пиантковский. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 9:15.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники на встрече с госсекретарем США Хиллари Клинтон поднимут вопрос защиты прав человека в России. В отделениях милиции в Москве остаются, по разным данным, до 50 человек, задержанных накануне в центре столицы за проведение несанкционированной акции. Басманный суд Москвы, как ожидается, вынесет сегодня решение по иску внука Сталина Евгения Джугашвили в «Новой газете». В Пекине премьер-министр России Владимир Путин проведет переговоры со своим китайским коллегой Вэнь Цзябао. Следующий выпуск новостей на волнах радио «Свобода». Года через 15 минут. Сегодня в 14:00 слушайте в эфире «Свободы» программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. Премия Обамы. Александр Генис. Книжное обозрение. Конец нефти. Американское кино с русской душой. Холодные души. Софи Бартс. Наука и поэзия. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Эти и другие темы в программе «Поверх барьеров. Американский час» сегодня в 14:00. Ну а сейчас мы переходим к обзору центральных российских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Михаил Шевелев. Михаил, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
И сейчас давайте расскажем, что пишут газеты о визите Владимира Путина, но еще не в Китай, а
В Китай, я бы это так назвал. «Что русскому хорошо», так называется публикация в газете «Коммерсант», и русский здесь с большой буквы, Речь идет о посещении Владимиром Путиным острова Русский. Это произошло вчера, и связано это с тем, что на острове Русском в 2012 году пройдет, точнее, должен пройти, выразимся вот так аккуратнее, саммит АТЭС. Премьер-министр проверял, как идет подготовка к нему, как и что построено, какого это качества, и что должно быть сделано для того, чтобы все прошло в срок и на совесть. Многое предстоит сделано, как следует из заметки в газете «Коммерсант». Прежде всего, мы узнаем, что на острове Русский, где раньше матросы срочной службы, как мы помним, гибли от истощения, больше голодать особо некому, потому что военных моряков на острове почти не осталось. Здесь развернулась ударная комсомольская стройка. Пока что эта стройка дала небольшие плоды. Главный ее результат – это выложенный плиткой кусок набережной. Ничего особенного в этом нету, как утверждает автор публикации в «Коммерсанте», потому что ровно с того, что выкладывается плиткой кусок набережной, начинается самоутверждение любого мэра приморского города. Кроме выложенной плиткой набережной, наблюдаются на острове Русском опоры самого большого в мире вантузного моста. Правда, как говорят строители, это опоры временные, и со временем они будут заменены на постоянные, причем совершенно выдающиеся. Они должны выдержать аварию корабля, который будет проходить под этим мостом, и завалиться на эти опоры. Так что предусмотрены самые драматические сценарии развития событий на время проведения АТЭС.
И по длине пролета, кажется, этот мост должен стать мостом-рекордсменом.
Длина пролета такова, что под ним должны одновременно пройти два военных корабля, как предположил автор публикации в «Коммерсанте», видимо, наш и вражеский. Кроме масштабного моста, предполагается строительство студенческого городка Дальневосточного университета. Здесь пока что тоже успехи невелики. Стоят макеты этого городка, хотя, как утверждает автор публикации, строители макетов даже не приблизились в искусстве их изготовления к организаторам Олимпиады в Сочи в 2014 году, которые такие макеты строят, кажется, уже в натуральную величину. Вот какая цитата из выступления Владимира Путина на закрытом совещании со строителями, приводится в газете «Коммерсант». Кавычки открываются. «Надо начинать все делать прямо сейчас. Все равно построим, это понятно. Но если начнется аврал, ясно, каким будет качество». Кавычки закрываются, и заканчивается наш обзор публикации в газете «Коммерсант».
Спасибо, Михаил. В прямом эфире был мой коллега Михаил Шевелев. Следующая тема из российской прессы примерно через полчаса. Издательство «Молодая гвардия» предъявило гражданский иск на сумму в 1 миллион рублей волгоградскому издательству «Принтерра» за незаконное использование товарного знака серии «Жизнь замечательных людей». Конфликт возник из-за публикации книги Льва Гурского, которая называется «Роман Арбитман. Биография второго президента России». Саратовский писатель Роман Арбитман, пишущий политические детективы под псевдонимом Лев Гурский, в этой книге обратился к жанру пародии на политические биографии. Подробности этой истории в репортаже Ольги Бакуткиной.
Саратовский писатель Роман Арбитман в 2008 году решил обратиться к жанру пародии и выпустил в волгоградском издательстве «Принтерра» тиражом 800 экземпляров книгу под названием «Роман Арбитман. Биография второго президента России».
Сейчас очень уж популярен жанр нонфикшн, жанр биографии исторических личностей, и это должна была стать пародией на подобную биографию. Поэтому, конечно, я выбрал для этой книги заведомо несуществующую историческую личность, как бы человека, который стал после Ельцина президентом России. И что в этой связи в России изменилось? А поскольку эта книга была как бы квази-биографический жанр, мы с моим издателем придумали серию по названию «Библиотека приключений замечательных людей», смикшировали различные варианты для обложки, чтобы было похоже на то и на другое, но чтобы казалось, что это серьезное жизнеописание. Хотя человек, взявший книгу в руки, тотчас же понимал, что его дурачат, если, конечно, он не забыл, кто был на самом деле президентом России с 2000 по 2008 год.
Книга имела успех у читателей, была замечена критиками и включена в лонг-лист премии «Национальный бестселлер». В том же году на книгу обратило внимание издательство «Молодая гвардия». Посчитав, что использование на обложке книги бренда «ЖЗЛ», принадлежащего издательству, является уголовным преступлением. В прокуратуру Волгограда поступило исковое заявление о возбуждении уголовного дела против выпустившего книгу волгоградского издательства «Принтера» с выплатой ущерба в сумме 500 000 рублей. Прокуратура не нашла в деянии издательства состава преступления, и конфликт, казалось бы, был исчерпан. Но осенью нынешнего года книга Льва Гурского вновь оказалась в лонг-листе на соискание другой литературной премии «Новая словесность». В этот раз издательство «Молодая гвардия» подало исковое заявление в арбитражный суд Волгограда. Вот цитата из документа. «Истцом был выявлен факт незаконного использования товарного знака. Издание ответчиком книги «Роман Арбитман. Биография второго президента России», автор Лев Гурский, обложка которой была выполнена в схожем до степени смешения стиля товарного знака истца, что является нарушением его прав». Конец цитаты. В связи с этим истец требует взыскать с ответчика ООО «Принтера» компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак при издании и распространении книги в размере 1 миллион рублей, и второе – произвести за счет ответчика изъятие из оборота и уничтожение контрафактных экземпляров книги, говорит Роман Арбитман.
Я впервые в своей многолетней писательской практике столкнулся с требованием уничтожить мою книгу. Уничтожить книгу по формальным основаниям – это какой-то нонсенс. Но дело даже не в этом. Истцы как бы расчетливо путают два понятия – торговая марка и авторский замысел. Книга, которая является пародией на биографической серии, в том числе и на серии «ЖЛС», не может не быть не похожей на эту серию. Иначе смысл пародии исчезает. Любая пародия похожа на оригинал. Любая пародия питается оригиналом. В известном смысле паразитирует на оригинале.
В книге Льва Гурского представлена альтернативная версия развития событий начала 2000-х годов. Своего рода утопия. У реальной истории нет альтернативы. Точку в споре издательств поставит суд. Первое судебное заседание пройдет в Волгограде 26 октября. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете программу «Время свободы». Александр Князев известен в первую очередь как виолончелист. Он лауреат самых авторитетных международных конкурсов, выступает в лучших залах и с лучшими оркестрами мира. С середины 90-х годов Князев играет не только на виолончели, но и на органе. Только что в концертном зале имени Чайковского Александр Князев представил сольную органную программу, посвященную Иоганну Себастьяну Баху. Марина Тимашева назвала ее уникальной. Александру Князеву это слово показалось неверным.
Вы так красиво сказали, уникальный концерт. Да, в общем, в нем ничего такого уникального не было. Я много раз играл в зале Чайковского на органе. Просто это было несколько лет назад. Другое дело то, что в нашей стране ко всему относится очень спокойно. На Западе, вот когда узнали, что я играю на органе, меня сразу пригласили на крупнейший фестиваль «Радио Франс», где в Монпелье, где я выступал много лет как виолончелист. Вот, и они меня приглашают как органиста, то есть они понимают, что такие программы человек, не умеющий играть на органе, или плохо играющий, скажем так, он просто их и не потянет, да? Вот вы сказали уникально, вы, по-моему, первый человек, который произнес это слово. А вообще-то, в принципе, я так вот, сейчас, когда уже существует интернет, можно же про все узнать. В принципе, аналогов-то нет таких. Есть музыканты, которые играют на нескольких инструментах, но действительно тогда либо какой-то один абсолютно профессионально идет, а другой так, как хобби. Но, может быть, многие думали, что это как хобби, понимаете, но уже вот такую программу, как я сейчас сыграл, как хобби это не идет. Это уже не хобби, это уже вторая профессия, и на Западе уже, так сказать, это люди начинают понимать, и я играю в очень престижных иногда местах, вот, например, в Париже, в соборе Сант-Эстаж, это один из лучших органов Европы. Вот там играет гениальнейший органист Жан Гию, мой друг. Вот он сначала пригласил меня как виолончелиста, когда услышал, мы с ним сыграли концерт. Потом он, композитор, написал для меня пьесу специально для органа и виолончели, она издана на фирме «Philips». Потом пригласил меня как
органиста сыграть концерт.
А из органов, к которым вы прикасались, какой для вас значит то же самое, что ваши бергонцы?
Вы знаете, вот я тут недавно играл концерт в Риге на органе Домского собора. Это орган фирмы «Валькер». И вот это вот орган, вот это как Страдивари. Вот я даже тут же решил записать свой первый диск органный именно на этом инструменте.
Вот да. Орган, который в концертном зале Чайковского, хороший?
Rieger Claus, да, это чешская фирма. Они поставили огромное количество органов по всему Советскому Союзу в свое время, потому что это были, в общем, дешевые инструменты. Ну, как вам сказать, это не лучшие, в общем-то, конечно, инструменты в мире. Есть фирмы гораздо более сильные, есть. Но все равно вот такого органа, как «Валькер» в Риге, наверное, уже не будет. Или органы знаменитого мастера Зильбермана, которых много построил. Но это старинные инструменты. С другой стороны, я согласен с мэтром Гию, который к старым инструментам относится отрицательно, потому что считает, что на них мало возможностей просто. Он привык к своему пятимануальному органу, там 100, не знаю, с чем-то регистров. То есть там можно делать все. Там компьютер, там 1200 комбинаций. Вы понимаете, у нас в зале Чайковского 8 комбинаций, а у него 1200.
Вот по какому принципу вы программу формируете? Вот...
Программы формируются, честно говоря, не только мной. В основном это идет от организаторов фестиваля, которым хочется вот это, а не хочется иногда это. Иногда бывает так, что вот хочется что-то сыграть, а те говорят, нет, вот это не пойдет. Или кто-то уже играл. Или просто вот нужно это. Бывает так. Мы же люди подневольные. Вот когда я формирую мои концерты в Москве, пока меня особенно никто не ограничивал. Я играю только те произведения, которые мне безумно нравятся. Это, может быть, знаете, как вам сказать, вот тем людям, которые занимаются музыкой, ну, наверное, конечно, учащимся, тоже очень многие из них думают, что вот надо заниматься много. И, конечно, это правильно, безусловно, тут вопросов нет. Чтобы добиться хорошей техники, нужно много заниматься. Но, чтобы проникнуть в суть музыки, не главное прозаниматься там 7 часов или 8, а музыке нужно думать и чувствовать. И вообще это нужно читать книги. И если вы не читали книг Достоевского, вообще, по-моему, не стоит заниматься музыкой. Или не читали Шекспира. Вот глубины не будет настоящей. А публика, надо сказать, публика достаточно равнодушна к технике. На самом деле. Потому что вот насколько вы трудную вещь сыграли, и насколько там блестяще получился пассаж, понимают несколько профессионалов в зале. Их не так много. А простая публика, им нужны эмоции, им нужна глубина. И вот если вы их затронули, если они вышли из зала немножко измененными, вот в этом я вижу цель нашей профессии.
Полностью беседу с Александром Князевым вы услышите в одном из ближайших выпусков «Российского часа» программы «Поверх барьеров». Сегодня в 11 часов слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Результаты выборов в Московскую городскую думу. Позиции мэра и москвичей обсуждают депутат Галина Хованская и журналист Татьяна Малкина, программу которой накануне выборов закрыли на столичном канале ТВЦ. Ведет программу Анна Качкаева. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Российские правозащитники на встрече с госсекретарем США Хиллари Клинтон поднимут вопрос защиты прав человека в России. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев заявил Интерфаксу, что считает объективными ежегодные доклады Госдепартамента США о ситуации с правами человека в мире. В Омске сотрудник милиции убил двух человек, после чего покончил жизнь самоубийством. По версии следствия, в понедельник вечером лейтенант Александр Мец поссорился со знакомой девушкой и несколько раз выстрелил в нее, затем застрелил водителя такси и покончил с собой. В отделениях милиции остаются, по разным данным, до 50 человек, задержанных в центре Москвы за проведение несанкционированной акции. В понедельник активисты оппозиционных организаций собрались на Пушкинской площади, чтобы выразить свой протест против нарушений на выборах в Мосгордуму 11 октября. Басманный суд Москвы, как ожидается, вынесет сегодня решение по иску внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете» о защите чести и достоинства. В Пекине премьер-министр России Владимир Путин проведет сегодня переговоры со своим китайским коллегой Вэн Цзибао. Сообщается, что в ходе переговоров планируется подписание договоров в области энергетики, инфраструктуры и телекоммуникации всего на сумму более 5 миллиардов долларов. КНДР готовится к новым запускам ракет малой дальности, сообщает Южнокорейское информационное агентство. агентства. СМИ со ссылкой на официальные источники заявила, что на этот раз пуски могут пройти с западного побережья. Федеральное казначейство США заявило, что террористическая группировка «Талибан» в Афганистане финансируется лучше, чем «Аль-Каида». Согласно выводам экспертов, «Аль-Каида» в настоящее время теряет свое влияние. На юге Ливана при взрыве на складе боеприпасов погибли по меньшей мере 5 человек, в том числе один из руководителей радикальной шиитской группировки «Хезболлах» и его сын.
Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Сегодня начинается официальный визит главы российского правительства Владимира Путина в Китай. В ходе переговоров будут обсуждаться приграничное сотрудничество, а также двусторонние торгово-экономические отношения. Подробнее расскажет наш экономический обозреватель Иван Трифилов.
Россия, по мнению экспертов, в последние годы все в большей степени становится сырьевым придатком китайской экономики, весьма динамично развивающейся даже в условиях кризиса. Более того, они считают, что и в сравнительно отдаленной перспективе ситуация не изменится. Российские компании будут поставлять в Китай энергоресурсы, металлы и древесину, получая взамен готовую продукцию. В чем причина такого дисбаланса? Директор Центра стратегических исследований Китая, профессор Алексей Маслов.
В течение последних 6-7 лет, к сожалению, упущена вообще была в России отдельная стратегия развития России относительно Китая. И у нас не существует никакой стройной концепции, как Россия должна строить отношения с партнером, который сегодня значительно сильнее по экономической мощи, значительно более агрессивно развивается и, самое главное, имеет значительно больший потенциал к развитию. И, как следствие, самое большое влияние в мире в этом плане.
Можно ли говорить о том, что сырьевая ориентация сейчас является главной проблемой России в отношениях с Китаем?
У нас, конечно, есть самая больная незакрытая позиция. Это решение вопросов касательно наших дальневосточных территорий, которые испытывают страшный недостаток в трудовых ресурсах, в новых проектах, в капиталовложениях. И поэтому один из тех проектов, который будет обсуждаться и подписываться, он будет посвящен, по сути дела, открытию наших сырьевых дальневосточных рынков для китайского капитала и для китайской рабочей силы. Хотя сейчас идет активное обсуждение, что это, по сути, отступление от основных позиций России в отношении защиты национальных сырьевых рынков. Вместе с этим мы должны понимать, что, по сути, сегодня образовалась безвыходная ситуация, и поэтому это, к сожалению, один из немногих выходов, которые сейчас мы можем предложить сами себе.
А в целом, на ваш взгляд, Россия и Китай сегодня в большей степени партнеры или соперники?
Во-первых, Россия и Китай претендуют, по сути дела, на одну и ту же роль в Центральной Азии. Это роль регулирования целого ряда экономических и политических процессов, и самое главное, роль некого третейского судьи в различных спорах между центральноазиатскими республиками. Во-вторых, Россия и Китай претендуют практически на одну и ту же роль в мировых процессах, как некой второй или третьей силы, которая естественным или там искусственным образом противостоит американской и европейской экспансии. Вместе с этим, значит, у России, конечно, сил на выполнение такой роли сегодня не хватает. Из-за того, что есть существенный дисбаланс между Россией и Китаем, любые сейчас формы сотрудничества, какие бы они ни были придуманы или которые придуманы сегодня, они будут, к сожалению, идти больше на пользу Китая, чем на пользу России.
Это был директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Вопрос программы: считаете ли вы Китай союзником или соперником России? Ответить на этот вопрос, напомню, вы можете также, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 28 01. Сообщение прислать можно и на пейджер в Москве. Его номер 660 10 55. Абонент Радио Свобода. По электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru или оставив комментарий на нашем интернет-сайте. Итак, считаете ли вы Китай союзником или соперником России? У нас есть первый звонок. Владимир из Москвы, доброе утро.
Доброе утро. Алло.
Да, Владимир, ваше мнение, Китай и Россия союзники или соперники?
Да, вот посмотрите, какой момент получается в данной ситуации. При Советском Союзе аналогичная ситуация была. Я почему ставлю вопрос, ситуация какова была, что принимали все методы, чтобы заселить Дальний Восток. И как ни странно, но на Дальнем Востоке находилась в основном, это была сильнейшая украинская диаспора. И развивался Дальний Восток очень неплохо, и, так сказать, и в экономическом, и в культурном плане, так сказать, было в высоте. Но когда узколобость от политиков, современных политиков, которые не видят перспективу, дальнейшую перспективу, лет на 50, на 100, они не видят этого. Она привела к этому, что Путин едет туда, как и нищая вдова. Вы понимаете? Только я рассматриваю это непосредственно только с этой позиции. Что касается непосредственно каких-то там агрессивных явлений, там сказать, со стороны Китая, есть общее развитие человеческой цивилизации в общем плане. И не исключена возможность, что лет через 50-70 произойдет тихая экспансия, выдавление русского этноса. Я имел в виду славянского этноса, я бы так сказал.
Это был звонок от Владимира из Москвы. На наш интернет-сайт также пишут слушатели свои комментарии, высказывают свое мнение. Вот Виталий из США нам прислал сообщение. Дружба России и Китая – это дружба кролика с удавом. У нас есть еще один звонок. Игорь из Москвы. Игорь, доброе утро.
Здравствуйте. Значит, я могу свое мнение такое высказать, что официозное мнение – партнер, а по сути – противник.
Так, в чем партнер, в чем противник?
Партнер с точки зрения, что он участвует в развитии нашей экономики каким-то образом. Но поскольку это зависимая часть партнерства, зависимая часть союза, отношений, то это я считаю противник, потому что он всегда будет навязывать нам, без него мы не сможем существовать. Вот в этом плане противник, потому что он всегда хочет завоевывать территории за большого количества людей, которые имеет, так сказать, страна.
Это был звонок Игоря из Москвы, а на нашем интернет-сайте Инна пишет. «Союзник – это понятие временное, пока выгодно обеим сторонам, поэтому в одночасье любой союзник становится соперником». Китай, если нечего будет есть, пишет Инна, сметет все на своем пути. Сейчас давайте послушаем, что думает по этому поводу Сергей из Московской области. Сергей, доброе утро.
Доброе утро, Свобода. Я считаю так, в свое время один государственный деятель сказал, что у России может быть только два союзника, это армия и флот. В связи с тем, что Россия – это агрессивная страна во все времена, у нее союзников быть не может, могут быть только подельники. Причем одни и те же, не по названию, а по сути своей. То есть где-то какие-то страны с авторитарным, диктаторским, тоталитарным режимом, страны-террористы типа Ирана. Вот это значит уже чуть ли почти не автоматически являются, значит, подельниками России. Но ровно до тех пор, пока эти подельники не нападут на саму эту Россию, как было в июне 41-го года.
Таково мнение Сергея из Московской области, а наш слушатель Михаил из Москвы оставил сообщение на интернет-сайте www.svobodanews.ru. Учитывая то, как наш президент дарит Китаю русские земли, то думаю, что нашим внукам надо учить китайский язык. Наших будущих хозяев. Интересно, за сколько Путин продает нашу землю? Это сообщение от Михаила из Москвы. А Борис Павлович из Новочеркасска отвечает так на этот вопрос. Считаете ли вы Китай союзником или соперником России? Китай – это угроза России. Это закономерный результат недальновидной политики наших правителей. Еще один звонок мы примем. Сергей из Москвы. Доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос?
Доброе утро. Я отвечу словами Хрущева. Дай волку палец, откусит всю руку. Больше ничего.
Это мнение Сергея из Москвы. Ну, а я прочитаю еще несколько сообщений, которые есть на нашем интернет-сайте. Дмитрий из города Шатура пишет, о соперничестве не может быть и речи, Китай мощнее в несколько раз и влиятельнее. Сегодня это третья экономика мира, экономика рыночная, сбалансированная, современная, обладающая колоссальными внутренними ресурсами. Речь может идти о взаимовыгодном долгосрочном сотрудничестве, партнерстве. Но Россия очень обидно, ведет просто глупую внешнюю политику, в результате которой Китай вряд ли будет считать ее достойным и надежным партнером, уж тем более союзником в чем-то. У нас есть еще звонки. Николай из Мордовии в прямом эфире. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Китай, да, наша дружба или сосед вечный и долго дружественной, потому что Китай трудолюбивый народ, производитель, а Россия потребитель. Потому что Лужков даже в книге своей жалуется, что, мол, вот игрушки китайские, детские, Москву 80%. А почему Москва не производит даже игрушек? И Лужков уж жил, прожил до 70 лет и об этих заговорил в детских игрушках. Уж пора надо ли бы совет дать, как учиться у Китая. Там и капитализм, и социализм. Там мудрость и трудолюбие. А Россия? А Россия... Бог знает что и что, не разберемся.
Это был звонок из Мордовии. Николай высказывал свое мнение. Ну, а я в завершение дискуссии прочитаю сообщение от Дмитрия из Екатеринбурга, который пишет на наш интернет-сайт. «Я не считаю Китай союзником, скорее противником или раздражителем. Сами китайцы труженики, пусть приезжают работать. Меня раздражает видимая мощь Китая, воспеваемая с утра до вечера. Мне кажется, это торжественным репортажем с Беломорканала, где тысячи восторженных рабочих катят свои вагонетки». Ну что ж, вот такие ответы мы сегодня получили на наш вопрос. Считаете ли вы Китай союзником или соперником России? А я обращусь сейчас к нашему обозревателю прессы Михаилу Шевелеву. Он рядом со мной в студии. Есть публикации на эту тему, и одна из них в газете «Ведомости», которая называется «Китайский сыр». Есть ли слово «мышеловка» в этой публикации?
Нет, слово «мышеловка» в этой публикации отсутствует, но оно незримо присутствует, где-то оно рядом витает. «Китайский сыр» – это публикация в газете «Ведомости», это редакционная заметка, это такой общий взгляд на наши экономические отношения с Китаем. Одобренная властями программа сотрудничества с Китаем до 2018 года, утверждает «Ведомости», вызвала ряд панических откликов в России. Но данные о российском экспорте в Китай дают некоторые основания, если не для паники, то, во всяком случае, для настороженности. Высокотехнологичностью они не отличаются. Около 90% нашего экспорта в Китай составляют сырьевые товары и продукция первичного передела – нефть, электричество, лес, рыба, химическая продукция. Удельный вес машин, оборудования и транспортных средств в российском экспорте уменьшается шестой год подряд. Программа сотрудничества, о которой идет речь и рассказывает «Ведомости», включает 205 совместных проектов в приграничных регионах. Действительно, большинство проектов, которые должны реализовываться на российской территории, это освоение месторождений полезных ископаемых. А китайская часть списка состоит практически полностью из перерабатывающих производств. Действительно, хорошо было бы подписать с китайцами такую программу, чтобы на нашей территории была переработка, а также нанотехнологии. Но для этого нету объективных предпосылок. Газета «Ведомости» рассказывают, каковы были вложения, скажем, в освоение полезных ископаемых, то есть в геологоразведку, в разы меньше, чем в 90-м году. И газета «Ведомости» отмечает некоторую тенденцию. В последнее время российское правительство вновь задумалось о привлечении иностранных инвестиций в стратегические отрасли. Мы это делаем регулярно, как только цены на сырье падают. Как только они повышаются, мы инвесторов выгоняем. Вот и вся нехитрая арифметика наших отношений в экономике с Китаем.
Сейчас коротко заголовки новостей часа, а следом за ними еще одна тема из российской прессы. Поговорим о выборах.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 45 минут. Российские правозащитники на встрече с госсекретарем США Хиллари Клинтон поднимут вопрос защиты прав человека в России. В Омске сотрудник милиции убил двух человек, после чего покончил жизнь самоубийством. Басманный суд Москвы, как ожидается, вынесет сегодня решение по иску внука Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете». В Пекине премьер-министр России Владимир Путин проведет переговоры со своим китайским коллегой Вэнь Цзебао. КНДР готовится к новым запускам ракет малой дальности, сообщает южнокорейское информационное агентство. У берегов Корсики спасены пассажиры туристического самолета, пропавшего накануне. Следующий выпуск новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Я вновь обращаюсь к нашему обозревателю Михаилу Шевелеву. Михаил, пишут ли газеты, наверняка пишут сегодня о выборах, которые прошли 11 октября в российских регионах, в том числе в Москве, в Московскую городскую думу, и вы говорите, что газеты констатируют. А что констатируют газеты?
Ну, нет здесь особой сенсации. Констатируют они безоговорочную победу партии «Единая Россия». Газета «Время новостей» в публикации под заголовком «Выборы по расписанию» утверждает, что, как и следовало ожидать, «Единая Россия» везде получила безоговорочное первенство. В Мариэл, например, «Единая Россия» набрала 64,3%. Это ровно в два раза больше, чем на аналогичных выборах 5 лет назад. Коммунисты получили 19%, что на пару процентов выше их же результатов в прошлую республиканскую кампанию. И вот этот пример Мариэл, он достаточно показателен и типичен для всей Российской Федерации. Первенство «Единой России» и, отмечают все наблюдатели, неожиданный рост явки. Ну, конечно, особняком стоит Москва, которая будет лидером по минимальному количеству цветов политического спектра. В Московской городской думе будет представлено всего две партии. «Единая Россия» взяла здесь все одномандатные округа и получила 66% по спискам, что обеспечило ей 32 места из 35. Уже есть некоторые первые конкретные результаты выборов, потому что на встрече с президентом Дмитрием Медведевым представители партии «Единая Россия» потребовали смены некоторых губернаторов. Они представили президенту список кандидатов на должности глав республики Коми, Мариэл и Волгоградской области. Выборы прошли, результат получен, и уже можно менять губернаторов. В ответ господин Медведев обещал определиться и внести на утверждение региональных парламентов самых достойных. Что касается оценок выборов со стороны президента Российской Федерации, то, с его точки зрения, они прошли с соблюдением всех законодательных требований. Во всяком случае, крупных нарушений, как я понимаю, не выявлено, добавил глава государства. Даже глава государства понимает, что крупных нарушений на этих выборах не выявлено.
Но есть и иная точка зрения. Например, это точка зрения людей, которые вчера вечером в 7 часов вышли в центре Москвы на акцию на Пушкинской площади.
И там столкнулись две точки зрения этих людей и точка зрения московского ОМОНа. Победила точка зрения московского ОМОНа пока.
В прямом эфире был мой коллега Михаил Шевелев. Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас в нашей программе «Новости экономики». Сегодня они в основном посвящены автомобильной тематике. С ними вас познакомит наш обозреватель Сергей Сининский.
Правительство России продлило еще на 9 месяцев срок действия повышенных таможенных пошлин на ввозимые в страну зарубежные легковые автомобили. С середины января для новых автомобилей или не старше 3 лет они были повышены в среднем с 25 до 30%. На подержанные зарубежные автомобили от 3 до 5 лет ставки были повышены с 25 до 30-35%. Кроме того, тогда же был снижен с 7 до 5 лет предельный срок эксплуатации подержанных автомобилей, в отношении которых не действуют, по сути, запретительные таможенные пошлины. Российский «АвтоВАЗ», крупнейший в стране автопроизводитель, планирует начать выпуск автомобилей модели «Рено» и «Ниссан» в 2012 году, заявил президент компании Игорь Комаров. Для этого, как сообщалось ранее, «АвтоВАЗ» покупает у французской компании «Рено» лицензии на выпуск двух моделей двигателей и двух платформ для производства новых автомобилей, в том числе бюджетных. «Рено» принадлежит 25% акций «АвтоВАЗа», а также 44% акций «Ниссан», второй по величине автомобильной компании Японии. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 ноября составит от 229 до 231 доллара за тонну, примерно на 10 долларов ниже действующей ныне ставки. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Как сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович, за период с 15 сентября по 11 октября средняя экспортная цена российской нефти «Юралс» составила примерно 67 долларов за баррель или около 490 долларов за тонну. Нобелевская премия 2009 года по экономике присуждена двум американским экономистам – Эленор Остром из Университета штата Индиана и Оливеру Уильямсону из Калифорнийского университета. Как отмечается в сообщении Нобелевского комитета, премией отмечены их работы в области анализа экономического управления. Эленор Остром стала первой женщиной, Нобелевским лауреатом, за все время существования Нобелевской премии по экономике. Она была учреждена памяти Альфреда Нобеля Центральным банком Швеции в 1968 году.
Экономическую панораму подготовил Сергей Сининский. Ну, а я добавлю, что один американский доллар сегодня стоит 29 рублей 59 копеек, один евро 43 рубля 51 копейку. В рамках рубрики «Истории Запада и Востока» мы представляем цикл рассказов «Другой Лондон», в котором речь пойдет о тех сторонах жизни столицы Великобритании, которые не всегда удается увидеть туристу при первом знакомстве. Район другого Лондона, о котором пойдет речь сегодня, Шордич, часть Ист-Энда, преобразившаяся за последние несколько десятилетий. Наш корреспондент Анна Асланян побывала на Брик-Лейн и в менее знаменитых, но столь же интересных закоулках Шордича.
Существуют разные версии происхождения названия Шордич. Роднит их одно – слово «дич» – канава. Можно спорить насчет того, какая именно канава увековечена в имени – гиблая, гнилая, грязная. Все эти слова точно передают колорит Шордича, присущий ему на протяжении многих веков. Даже на фоне беднейших районов Лондона местность обладала дурной репутацией. В середине 17 века тут царили нищета и проституция. Последнее никуда не делось и поныне. На Коммершал-стрит попадаются женщины, торгующие своим телом прямо на улице. А на главной магистрали Шордича немало стрип-клубов, куда ходят и местные жители, и джентльмены из Сити. Благо, оттуда им недалеко. Центральная часть Шордича, Спитлфилдс, известна огромным рынком и церковью, которую построили после большого лондонского пожара. Это одна из шести церквей, возведенных в Лондоне по указу парламента 1711 года архитектором Николасом Хоксмором. В литературе неоднократно высказывались предположения о том, что Хоксмор принадлежал к секте, устраивавшей ритуальные убийства, местами которых служили его здания. Идею развивали и дальше. Согласно некоторым авторам, легендарный Джек-Потрошитель убивал своих жертв не как попало, а в соответствии со строгими правилами сатанизма. И в этом ему тоже пригодились хоксморовские церкви. Знаток местной истории Денис Джонс, издатель и хозяйка книжного магазина на улице Брик-Лейн, кое-что читала на эту тему. Да, но все это вымысел. Книга про Хоксмора – это явный вымысел. Ведь про многие здания в этих местах ходят разные тайные слухи. Например, когда перестраивали рынок Спитлфилдс, нашли останки умерших во время эпидемии чумы. Раскопки пришлось вести очень осторожно. Вот про что можно было бы написать рассказ. Название Спитлфилдс от Спитл, дом для больных, говорит само за себя. В этом районе действительно были больницы, приюты, ночлежные дома. Шордич издавна служил пристанищем беженцам, рассказывает Денис Джонс. Поскольку эти места всегда были пунктом прибытия, прибывали люди, бежавшие от погромов, вообще эмигранты. История тут действительно богатая. На этой улице есть два особых здания. В одном теперь мечеть, а прежде была синагога, а еще раньше церковь. На другом конце галерея Уайтчепел. Теперь она объединилась с бывшей Уайтчепелской библиотекой. Сама по себе библиотека существовала давно, ее еще называли университетом Ист-Энда. Многие из тех, кто не мог себе позволить университет, получили образование именно там. Среди них было немало людей из еврейской общины. Они просто шли в библиотеку и читали все подряд. Волн иммиграции было несколько. От гугенотов, которых преследовали во Франции в 17 веке, до жителей Бангладеш, приехавших сюда в поисках лучшей жизни относительно недавно, лет 30-40 назад. Последние приучили местных жителей есть соус карри. Первые же завезли в Лондон новейшие ткацкие станки и стали производить джинсовую ткань. Саш Деним, отсюда и произошло современное «деним». Бежав из России, Польши, Литвы, евреи оседали в Шордиче и первым делом начинали организовывать здесь революционные ячейки. Со временем община перебралась в другие места, но какие-то следы ее остались. На Брик-Лейн до сих пор есть еврейская булочная, открытая круглые сутки. Там дают чай, ложка для сахара привязана к стойке, и бублики, за которыми выстраивается очередь. Значит, основано это место было в 18 веке. До нас тут другие хозяева были, еврейские, израильские. И всегда была булочная. Мы делаем бублики по старому рецепту, готовим их как положено. Сначала варим, потом в печку кладем, ну и так далее. Никакого животного жира мы в тесто не добавляем. Поэтому к нам и мусульмане часто приходят. Это же не только для евреев, сами понимаете. Народ к нам приезжает издалека. Иногда аж из Саут-Энда приезжают за одними бубликами. Ну а по пятницам, субботам, воскресеньям вообще очередь на улице стоит. Иммигранты из Азии, приехав в Шордич, поначалу жили в страшной бедности. Жгли костры прямо на улицах, включая Брик-Лейн. Главным же событием прошлого века для района стало появление другой группы людей – молодых британских художников. К началу нашего века район стало не узнать. Модные галереи перемежаются с восточными ресторанами. Теперь молодому британскому художнику, а это понятие широкое, включающее в себя фотографов и вообще всех, кто как-то связан с миром моды, непременно надо жить в Шордиче. Цены на жилье здесь выросли с невероятной скоростью. Художники с Брик-Лейн не творят и не посещают вернисажи друг друга, они сидят в недешевых местных заведениях, едят карри, пьют настой из трав, курят кальян. Если экзотика такого рода надоест и вздумается прогуляться, то стоит отойти на пару шагов и покажется, будто попал в викторианские трущобы. Не все улицы в округе стали разом похожи на Брик-Лейн. Людям искусственно нравятся такие места, с их сомнительным блеском и нищетой, тоже довольно сомнительной. Что до названия улицы, ставшей символом Шордича, оно происходит от прозаического слова «брик» – «кирпич». Их тоже когда-то делали здесь неподалеку. Анна Асланян, Лондон, для Радио Свобода.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Олег Львов, редактор Надежда Перцева, автор ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Грани времени». Тема «Станет ли созданная при президенте комиссия по борьбе с фальсификацией истории органом цензуры для исторической науки?» Гостем нашей студии был историк Никита Петров. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем, что нарушений было больше, чем во время предыдущих предвыборных кампаний.
Самая сложная обстановка в Туле, там все
партии. Мы хотели бы, чтобы проблема Нагорного Карабаха и оккупированных азербайджанских территорий была решена в том же духе.
Надо признать, что мы пробили дно самых тяжелых ожиданий.
Казань – хорошее место для поездки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.